Нас, короче, заводят за угол и говорят: платите деньги. Я говорю: какие деньги? Он на меня посмотрел, протягивает мне руку и такой: увидимся с тобой в Теннесси. Это все. Я говорю: я ничего не курю. Он просто взял и выбросил этот пакет в мусорку. Мне кажется, кто-нибудь за него душу бы продал, но я как бы так: извините, нет. Привет. Есть вариант улететь в Америку. И я такой: вау. Проходит мимо чувак какой-то. Я на него смотрю глазами. Я говорю: помоги, блядь. Помоги. Он мимо проходит. Он понимал, что происходит. Добро пожаловать на третий выпуск «Садись, расскажу, живёкси». Давно мы с вами не виделись, целую неделю я соскучился. На самом деле, очень-очень ленивое состояние. Я сейчас нахожусь в какой-то такой небольшой депрессии, но я думаю, это пройдет. Нужно просто поспать. Вот. Всем привет! Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо в этом подкасте. Я хочу с вами поделиться тем, чем вы меня очень долго просили. Я, в принципе, записывал YouTube-видео на эту тему. И в данный момент эта тема очень актуальна. Я думаю, будет интересно. Тема «Мой переезд в Америку». Как вообще это происходило? Когда я переехал? Что со мной происходило? С какими трудностями я столкнулся? Какой у меня статус сейчас? Какие документы и так далее? Присаживайтесь поудобнее, либо там, я не знаю, вы можете заниматься спортом, бегать, прыгать. Я обычно подкасты слушаю, когда я иду в зал. Очень интересно. Слушаю я в основном на английском, кстати, подкасты. Давайте же с вами начнем. Итак, как я переехал в Америку? Первое, о чем я хотел рассказать, это мои мотивы. И знаете, никогда особо не было желания, точнее, мечты переезда в Америку. Я никогда не горел этим желанием до поры до времени, когда я понял, что я хочу что-то поменять в своей жизни. И это должно быть что-то по-настоящему серьезное и большое. Я, в принципе, после того, как я закончил школу, я пошел в университет, учился я на управлении проектами нефтяной и газовой промышленности. Не то чтобы эта специальность меня так очень сильно вдохновляла, и я вообще понял, что на первом курсе я понял, что я хочу заниматься фотографией профессионально, что это моя страсть, это моя цель быть классным фотографом и выражать свои мысли, эмоции через фотографию и то, что я чувствую. Знаете, все артисты, они выражают то, что они чувствуют, то, что они хотят сказать, с чем они хотят поделиться и внести какой-то вклад в искусство. Вот, и я решил, что я хочу быть фотографом и создавать искусство. На втором курсе я узнал, что есть такая программа, которая называется Work and Travel. Она отправляет студентов в другие страны, в частности, в Америку. Вот, и я решил, что я никогда не был в Америке, и мне нравится культура, мне интересна Америка, но у меня не было, опять же, страсти, но при этом, если есть такая программа, я в принципе, могу поехать на 3 месяца, на 4 месяца, подучить английский, узнать, что такое Америка, потому что нам с детства показывают, что Америка — это какое-то, не знаю, царство небесное, где творятся чудеса, и я, в принципе, решил попытать удачу. Это было еще до ковида, это я не помню сколько, 3 года назад. Вот, и я решил подать свои документы в эту программу. Этим занимаются агентства, которые отправляют студентов. Их достаточно много, поэтому, в принципе, даже сейчас, я не знаю, сейчас ситуация немножечко напряженная ситуация, но при этом даже сейчас они отправляют студентов. Вот. Я решил подать свои документы, поехал в офис. Мне рассказали, что такое Америка. Мне рассказали, из чего состоит программа. Грубо говоря, ты просто заполняешь документы. Они проверяют твой уровень английского. Как правило, тебе не обязательно знать английский идеально. Тебе находят работу в маленьких городках в Америке. В маленьких городках, потому что они такие курортные, грубо говоря. Туда приезжают эти старые американцы. Ну и не только старые. И американцы очень любят путешествовать по своим штатам. И как раз-таки для них есть такие мини-городки, они полностью туристические. И со всех штатов ближайших приезжают американцы на лето отдыхать, тратить деньги. И как раз-таки в эти маленькие городки собирают студентов. Студентов из других стран, потому что это дешевая рабочая сила, грубо говоря. Вот, и им оформляют документы, ты проходишь собеседование, оно достаточно небольшое. После того, как ты подписываешь бумаги, тебе дается список должностей, на которых ты можешь работать. Как правило, такие должности — официант, спасатель на пляже, работаешь в отеле, грубо говоря, не особо такие прикольные виды работы, но при этом это Америка. И студенты из других стран хотят заработать денег, тем более для нас, россиян, потому что если перевести доллары на рубли, это получается достаточное количество денег для 3 месяцев работы там. Ты можешь заработать там около от 300-400 тысяч рублей до 1 000 000, смотря кем ты работаешь, смотря сколько ты работаешь. Да, такие деньги зарабатывают студенты за 3 месяца, потом возвращаются обратно в Россию, открывают там свои мини-бизнесы, покупают машины и так далее. И программа сама на самом деле окупается. Ты платишь, я не знаю, сколько сейчас, но 2-3 года назад это было около 120 тысяч, в среднем 150, возможно. Эту сумму можно делить. Вот, ты платишь деньги за всякие сборы, за документы, за то, что тебе агентство забирает себе часть и так далее. Короче, в основном это документы, всякие пошлины. Вот, после того, как ты выбрал специальность и место, где ты хочешь работать, это, опять же, небольшие штаты. Я работал в штате Теннесси в очень-очень маленьком городке, называется он Pigeon Forge. Вот. И ты выбираешь место, ты проходишь собеседование, ты подготавливаешь все документы, тебе назначают собеседование на визу уже ближе к лету, то есть желательно оформляться в декабре, и на следующий год ближе к маю ты уже летишь в Америку. Вот как происходит эта вся программа. Вот, я, значит, 3 года назад решил вот податься, я прошел собеседование, вживую приезжали ребята, как ребята... Старички приезжали, владельцы этих всех бизнесов. Я, допустим, подался на вакансию официанта, так как у меня английский был неплохой, чтобы работать официантом. Это одна из самых высокооплачиваемых работ, из которых, которые они предоставляют. Официант — это прям неплохая работа, но при этом у тебя должен быть английский, ну, более-менее, хотя бы разговорный, неплохой. Не А, не Б, не кукареку, потому что А и Б и кукареку тоже... в принципе, считается, но при этом тебя могут отправить на кухню мыть посуду, либо ты можешь просто сидеть у бассейна и следить за тем, что никто не утонул, но при этом там никто не тонет, ты просто, грубо говоря, формально сидишь у этого бассейна, и тебе, в принципе, коммуницировать нельзя. Но так как ты официант, тебе нужно разговаривать с людьми, принимать заказы и так далее. Вот, я, значит, прошел собеседование. Кстати, на собеседовании рассказываю. Я же хочу вам рассказать все так насыщенно и интересно. Я, значит, прихожу, и вот этот чувак стоит американец, он прям коренистый американец. Я тогда американцев вообще не знал, как они себя ведут, как разговаривать и так далее. И заходят в кабинет по 3 человека, как раз проходить собеседование. Вот у тебя вот этот листочек резюме, ремарка небольшая. Собеседование можно проходить как вживую, так и по скайпу. То есть по скайпу это намного проще, но почему-то нас вот отправили на вот такое живое собеседование. Заходим, значит, мы 3 ребят. Очень сильно волнуемся, я думал, вдруг откажут. Ну, это будет просто шок для меня, потому что, в принципе, я уже как-то настроился, знаете, несколько месяцев осталось, 4-5 месяцев до вылета, и если мне откажут в работе, будет не очень. Вот, заходим, значит, мы в этот кабинет. Сидит там этот хрен, значит... И все, и мы втроем садимся за стол прямо перед ним, и он каждого по очереди спрашивает, ну, просто обычные вопросы, он, грубо говоря, проверяет знание английского, психопат ты или нет, потому как ты себя ведешь и вообще кто ты такой, можно ли тебя отправлять в чужую страну, в неведомо куда, работать на английском языке. Вот, они как бы немножечко проверяют, понять, подходишь ты или нет. Чтобы вы понимали, насколько это было легко, первый 2 чувака, которых он спрашивал, он, грубо говоря, говорит, типа, «Привет». И чувак ему отвечает, «Hi». Прям вот так, знаете, с русским таким настоящим акцентом. Потом он начинает спрашивать, ну, кем ты хочешь стать, на кого ты учишься, кем ты раньше работал. И ребята прям отвечают, I'm good, I wanna work in US. Yes, I love working. Вот так. И я сижу, я думаю, ой, ну не все потеряно. Слушай, я вроде этот хотя бы чуть-чуть смогу ответить. Потому что, ну не знаю, просто я так почувствовал. Он начинает спрашивать меня, и я как бы, я такой, да, я там работал официантом, я напиздел на самом деле, работал официантом всего лишь за свою жизнь 2 дня. Когда я в Москве работал 2-3 дня, я оттуда ушел, у меня был стресс. Вот, я говорю, я работал официантом 1.5 года, я знаю все и так далее, вот, я люблю фотографию. И он такой, о, молодец, то есть он понял, что я хотя бы разговариваю. Вот, и последний, ну, это было просто очень смешно, он спрашивает этих ребят, и ребята просто все молчат. И там такое напряжение, потому что никто не разговаривает. И мне приходилось всех вывозить, потому что я более-менее как-то английский хорошо знал. Я учил его в школе только, но при этом хорошо разговаривал. И я там начинаю с ним болтать, шутки какие-то шутить. Понятное дело, у меня английский был вообще по сравнению с тем, что сейчас. Я вспоминаю, думаю, господи. В итоге там еще был такой интересный вопрос. Ну, неинтересно, он спрашивает у другого чувака, вот этот хрен старый, спрашивает, а тебе нравится твоя должность, на которой ты будешь работать в Америке? У чувака была должность посудомойщик. И он ему отвечает, yes, I love dishes, I love washing dishes, it is cool. И я максимально сдержал, я не смеялся над тем, над уровнем английского, потому что у меня был очень плохой уровень английского, и у всех ребят, и это очевидно. Но я смеялся над тем, какая абсурдная ситуация была, и как это, я просто сдерживал себя, да я сам себя кринжевал, если честно. И самая веселая ситуация, он, значит, всем говорит, так, ребят, все, всем спасибо, но все это на английском, опять же, всем спасибо, все хорошо, если что, увидимся с вами. И он еще так говорит, типа, thank you so much, guys, it was nice to meet you, you guys have a fun, like, weekend, whatever. Он говорит, типа, вот, было приятно с вами познакомиться, и все просто молчат. Я серьезно, и он прощается с нами, и все молчат. И я просто, я на них смотрю, я думаю, что они молчат? И я говорю, типа, thank you so much for, like, что там, за это собеседование, спасибо вам за, ну, было приятно познакомиться, надеюсь, увидимся с вами. И он такой остановился, он на меня посмотрел, протягивает мне руку и такой, увидимся с тобой в Теннесси. Это звучит как бы интересно. Либо он, в принципе, подтвердил, что меня взяли, а обычно объявляли, взяли тебя или нет, через день, либо два. Но при этом он такой, увидимся с тобой в Теннесси. И я такой, окей, see you there. Вот, и еще я помню, был вопрос смешной, он спрашивал, кто твой любимый исполнитель. И он меня случайно спросил, а я не ожидал, он первого меня спросил, кого ты слушаешь? А я настолько волновался, я говорю, я просто забыл всех, я серьезно, я забыл всех, а я хотел к нему подмазаться, я знал пару треков, таких кантри-треков, знаете, деревенских таких, типа «Country roads, take me home», и я хотел назвать артистов, и я просто всех забыл. Я говорю, «Ариана Гранде», он на меня смотрит, такой, какой у тебя интересный вкус, типа, музыки?» Я говорю, «Да», и «Леди Гага». Я не слушаю, я знаю 1-2 трека Леди Гаги, я никогда их не слушал, я думаю, так мне нужно что-то ответить, потому что пауза будет настолько длинная. Заходит потом куратор, когда он уже со всеми попрощался. Куратор — это девочка, которая нас всех готовила к собеседованиям, которая нас всех, грубо говоря, отсылала документы. И она это услышала, что он сказал, типа, увидимся в Теннесси. Она за меня волновалась, она говорила, что у тебя могут забрать эту работу, если ты не покажешь... Ну, потому что я единственный из этих 3 ребят, который на официанта подавался. Официанты должны как-то английский хороший иметь. И она услышала, когда он сказал мне, увидимся в Теннесси, и она такая, вау, поздравляю. Вот, в итоге меня взяли. Что вы думаете? Сейчас начинается самое интересное. Я уже восторженный такой, рассказываю всем друзьям. Вот меня взяли на работу. Все, я уезжаю на лето в Америку. Осталось только визу получить. И последний этап — это был собеседование на визу. В принципе, 80-90% одобряют. То есть визу одобряют 90% ребят. То есть особо волноваться нечего было, но я как бы ни разу не проходил собеседование на визу в Америку. И я как бы волновался. Вот, мне, значит, поставили... Я пока документы готовил, я, в принципе, занимался своими делами. Я как-то чуть-чуть подзабыл. Я уже был настолько уверен в том, что я как бы поеду туда, что я подзабыл заполнить некие документы, которые, в принципе, не было спешки заполнять. И уже вижу, что там было около 300 ребят, которые собирались по программе. Я вижу, что очень много ребят просто уже получают собеседование в Москве на визу. Там в Казани, еще не в Казани, в Екатеринбурге. И я уже такой, так, мне нужно потихонечку собирать документы и уже как-то подаваться, чтобы мне сделали appointment, собеседование назначили. В итоге я подал документы. Мне поставили собеседование 29 апреля. 29 апреля собеседование в Москве. Я в шоке. Знаете почему? Потому что 29 апреля мое день рождения. И чтобы вы понимали, там особо нельзя выбрать как бы определенную дату. Ее тебе сами ставят очень рандомно. Могут через 2 месяца поставить в среднем. Вот, и мне ставят на 29 апреля. И я такой счастливый, я просто думаю, все. Я даже не могу беспокоиться о том, дадут мне визу или нет. 100% дадут, потому что там, в принципе, сидят те же самые люди обычные. И они как бы... Ну, мне бы просто сказали, мне кажется, с днем рождения, типа, вот ваша виза, до свидания. И наступает очень интересное явление под названием пандемия. Пандемия наступает... Она еще где-то в январе что-то там было в Китае, вот эти новости... Все такие, вау, что там происходит в Китае. И что вы думаете? Февраль, пандемия приходит в Россию, приходит во все страны. И я уже так, я уже чуть напрягся. Ну вот это весь пиздец происходит. И случайным образом или не случайным, скорее всего не случайным, закрываются все посольства в Америке, в России. Закрывается все. Закрывается полностью все. И ребята, некоторые ребята успели купить билеты, успели получить уже свои визы, а у меня оставался месяц до собеседования. Мне просто берут и за месяц до собеседования закрывают все посольства. Вы представляете, насколько я просто был в бешенстве? Я просто не понимал, что это со мной происходит. Я просто думал, почему вселенная делает мне такие подарки? Ну а сейчас, находясь в Лос-Анджелесе, я, в принципе, понимаю, что это все было по плану. Но тогда я был в такой ярости, и у меня была небольшая депрессия, я не понимал, что делать. В итоге я ждал, пока откроют посольство, этот весь июнь, июль. Уже в июне, в июле ты, как, грубо говоря, работаешь. И я вот жду, там, май, я надеялся, что откроют посольство, я жду... Ответ от кураторов, которые тоже узнают, откроется ли посольство в Москве, можем ли получить визу или нет. В итоге, в конце концов, ничего не происходит. Весь этот год проходит в этой ужасной пандемии, туалетные бумаги, вся эта история, вы все это помните, скупали супермаркеты, моя поездка в Америку накрылась. Ну и все, я просто в шоке. Я учусь в университете удаленно. Что происходит дальше? Дальше я начинаю манифестировать. Вся эта ковидная депрессия. Я понимаю, что я просто буду думать о том, что я поеду в следующем году. Так как нас спросили еще, вся эта программа, она может перенестись на следующий год. Те, кто оплатил, уже прошел вот эти собеседования на работу, нам предложили, вы можете перенести на следующий год, не теряя деньги, просто поехать на следующий год, надеясь на то, что все откроется. В итоге я сказал, типа, ну, я поеду на следующий год, я не хочу, мне не нужны эти странные деньги, я столько всего потратил, столько энергии, столько времени, этих бумаг, нервов и так далее. В итоге я переношу на следующий год, и параллельно у меня была вот весь этот год какая-то, я думаю, у всех какое-то странное подвешенное состояние, не понимал, что происходит, не понимал, что мне делать, потому что, в принципе, я все мои планы пошли в жопу, потому что я очень много всего планировал на лето, так как я даже лето у меня не было спланировано, потому что я собирался в Америку. В итоге параллельно, когда все это проходит, весна, осень, зима и так далее, я просто думаю о том, как я живу в Америке. Знаете, я прошу вселенную, я помню эти прогулки до своего дома, там я погулял с друзьями, иду домой пешком, и я просто я спрашиваю, почему вселенная ко мне так неблагосклонна, почему вот это именно со мной это произошло. Почему несколько ребят успели это сделать, я понял, что, возможно, это была моя лень, потому что если бы я заполнил документы раньше, я бы улетел. Ну вот так я вот посылал все эти манифесты, я думал, господи, как же я хочу, чтобы я очутился в Америке. Я готов, я сделаю для этого все, просто дайте мне шанс. В итоге следующий год, уже настал следующий год, январь, февраль, я как раз спрашиваю у ребят, кураторов, открыто ли посольство, ну, когда оно откроется. Все было закрыто, нам говорили, возможно, есть вариант через Европу, Европа тоже была закрыта. В итоге, не помню когда, ближе к маю, что ли, открывают Европу, открывают Хорватию, и мне пишет куратор, говорит, что есть вариант поехать, получить визу в Америку для того, чтобы улететь, потому что я не смогу улететь, потому что у меня не поставлена виза в паспорте. Мне говорят, есть вариант в Хорватии. Нас опять просят заполнить все эти документы на визу. Мы там заполняем все, покупаем билеты, жилье. Вот, чтобы вы понимали, нас было около 40-50 человек отчаянных, кто на второй год решил все-таки поехать. В итоге мы заполняем эти документы, мы уже создали группу ВКонтакте с этими ребятами, которые едут в Хорватию получать визу. И знаете что? Я подаюсь на визу в Хорватию, потому что у меня не стоял Шенген. Мне дают визу в Хорватию, я счастливый, я думаю, вау, я наконец-таки полечу куда-нибудь хотя бы. Не знаю, дадут мне визу или нет, но я лечу в Хорватию спустя этот целый год вот этой тюрьмы. В итоге у меня уже куплен билет, все. Мы с ребятами через день вылетаем в Хорватию, и нам просто за день до вылета отменяют все собеседования, которые нам поставили в посольстве Хорватии. И у нас у всех шок. Мы просто такие, что за херня? В итоге нам пишет посольство Хорватии, что, к сожалению, мы не принимаем нерезидентов. То есть вы не жители Хорватии, вы не хорваты, вы не можете подаваться на визу. В итоге все отчаянные ребята, которые ждут второй год, им опять отказали. И я думал, это уже будет невозможно получить эту обоссанную визу в Америку. Но мы с ребятами, так как мы уже запланировали весь трип, Airbnb, Booking, билеты у нас есть, мы такие, а поехали в Хорватию. Если что, пойдем в посольство просить, чтобы нас впустили. В итоге мы все едем в Хорватию, я провожу там чудесные, сколько, две недели. Возвращаюсь обратно в Россию, понятно, мне визу не дают, я немножечко грустный, разговариваю со своей мамой, она говорит, все, не расстраивайся, все нормально, ну, видимо, не судьба. И все, я как бы в России словил грустинку, но уже как-то прошло 2-3 недели, знаете, и программа уже давно началась, то есть был уже июнь, И все, я думаю, так, мне, наверное, деньги нужно возвращать, но я еще думаю, ну, я подожду до июня, до конца июня, вдруг что-то перепадет, но при этом я уже пропускал работу, то есть, грубо говоря, у меня уже началась работа по контракту, но у нас нет, потому что у нас нет визы. В итоге, в один чудеснейший день мне звонит с утра куратор и говорит, привет, есть вариант улететь в Америку. И я такой, вау, стоп, что это такое? Вы издеваетесь? Он говорит, да, есть, но он очень рискованный и очень дорогой. А чтобы вы понимали, я уже потратил на эту обоссанную программу очень много денег. Ну, не обоссанную, ну, тогда она была обоссанная, сейчас я благодарен ей. Очень много денег, потом еще в Хорватии у меня нормально, так на 2-3 недели отдохнул. знаете, незапланированный. Я-то думал, что я сразу улечу. Но нет, это просто был чудесный отдых после ковида. В итоге она говорит, есть вариант улететь из России и получить визу в другой стране. Я говорю, так, давай поподробнее, чтобы вы понимали, это июнь 2021 года. Да, это было в прошлом году. И она говорит, есть чудесный вариант. Я говорю, ну рассказывай. Она говорит, есть такая чудесная страна, называется Мексика. Она сейчас абсолютно открыта для россиян и вообще для въезда. Вот. И есть такой вариант получить визу в Мексике в посольстве. И пришло письмо от посольства Мексики, что они готовы принять россиян. Я говорю, так, и что дальше? Она говорит, ну это не гарантированно, мы пока что точно не знаем, но ответ нам нужен завтра. Я говорю, в смысле? И говорит, и еще да, чтобы полететь в Мексику, вам нужно купить прямой билет. Потому что если вы купите другой билет, вам придется сидеть в карантине в любой другой стране, где вы сделали пересадку. Прямой билет до Мексики 14 часов. Москва, Канкун 14 часов. Билет стоит от 50 до 70 тысяч в одну сторону. И она мне говорит, ответ нужен завтра. Я такой, окей, дай мне это все немножечко обдумать. Я бросил трубку, я такой, что за хуйня? Какие нахуй 70 тысяч, какой билет? Кстати, билет, их было ограниченное количество, Москва, Канкун. Еще нужно выбирать даты, на которые тебе поставят собеседование в Мексике, если ты согласишься. И на эту дату попробовать найти билет. Нас было 100 человек, билетов было, наверное, 40 либо 50, честно говорю. Может быть, чуть-чуть больше. Вот, то есть, такие дела. И я, значит, звоню своей маме, я говорю... Так-то, так-то. Деньги есть. Мам, деньги есть. У меня их точно нет, но мне хочется. Я понимал, что мы все понимали, что это очень рискованно. Если тебе визу вдруг не дадут, тебе нужно обратный билет за 70 тысяч покупать. Тебе нужно где-то жить. Тебе нужно там время провести и так далее. В итоге мы договариваемся с мамой, что мы попробуем. Я звоню ребятам, я говорю, да, давайте посрать. В итоге мы записываемся на это собеседование, на посольство, на собеседование. И прикол в том, что нам еще нужно было туда, перед тем, как пойти пройти собеседование в Мексике, по приезду нам еще нужно было зайти в иммиграцион... Там, короче, вообще была какая-то жопа. В итоге, все, меня записывают на 17 июня, или да, нет, на 22 июня. Я счастливый, я говорю, так, осталось теперь купить билет. И знаете, как я пытался купить билет 5 дней. Одна авиакомпания, которая осуществляла перелет с Москвы до Канкуна, до Мексики. И билеты стоили 50 тысяч, 60, 70 и так далее. В итоге я заходил, в каждую секунду проверял этот вонючий веб-сайт, потому что мне через полторы недели вылетать в Мексику, а у меня нет билета, а у меня уже собеседование стоит. И еще нужно 70 тысяч отвалить за просто один билет в одну сторону. А если мне еще не дадут, в другую сторону кое-как нужно улететь. Я мониторю эти билеты каждый день. И со мной мониторят их 100 человек. И где-то 5-6 человек, скорее всего, были на мою же дату собеседования. То есть они смотрели те же самые билеты. В итоге, 4-5 дней в группе ВКонтакте я вижу уже ребята, около 15 человек купило билеты на самолет. Я думаю, так, что со мной не так? Почему я не могу просто купить билеты? У меня просто не было билета. В итоге, еще мой друг, с которым мы болтали в этом ВКонтакте, как раз таки, который тоже собирался туда, купил билет. Я говорю, как? Скажи, пожалуйста, как у тебя он появился? Он говорит, просто обновляй. Я говорю, у меня не получается, я уже 5 дней обновляю. Я захожу опять на этот сайт, обновляю, и бац, и появляется мой билет. И я с ним параллельно разговариваю. Я говорю, так, стоп. Я просто секунда, чтобы вы понимали, там еще, наверное, куча человек пытались купить этот билет. В эту же секунду я вскакиваю, бегу за своим паспортом. И, наверное, самый быстрый билет, который я когда-либо оформил. За 10 секунд оформляю все, весь этот билет. И когда он уже приходит мне на почту, что у меня есть билет, представьте мое чувство после всего этого пиздеца. У меня остается неделя до вылета, у меня нет билета. И я просто не 5 дней пытаюсь его купить, не получается. Тут у меня раз, когда я разговариваю с другом и говорю, что у меня не получается, он говорит, обнови, и он появляется. И я его еще успел купить. И я купил, у меня такое облегчение было. Я такой, вау. Я отправляю в ВКонтакте, в Канфу, я говорю, я купил билет на мою дату. Я такой счастливый. И там все ребята его поздравляют, и мне 3 человека написало. Сука, я пытался купить этот билет. И я такой, уп. Мои пальчики быстрее, знаете. Пальчики-то рабочие. Вот и все. Я счастливый, позвал друзей. Мы там еще отметили, выпили. И еще после, как раз через неделю, за пару дней до моего вылета, первые ребята, которые прошли собеседование уже, потому что у кого-то пораньше стояла дата, первые ребята уже получили визу. И у меня такое облегчение. Я говорю, господи. Слава богу, потому что в этой Хорватии всем отказали. В итоге приближается мой час вылета. Я вылетаю в Мексику, счастливый, чудесный. 14 часов полета. Я ни разу не был в Мексике. В итоге прямой рейс, 14 часов. Господи, я так тогда просто мучился. Это был мой самый долгий перелет. В итоге я приезжаю в Канкун. Я влюбляюсь в Канкун, потому что там невероятно тепло, жарко, классная атмосфера. Мексика было просто супер. Потом я вылетаю в Мексико-Сити. Это там несколько часов лететь. Вылетаю в Мексико-Сити, заселяюсь в отель. Чтобы вы понимали, как только я вышел из аэропорта Мексико-Сити, жду такси. Ко мне подходит чувак и говорит, ты куришь? Я стою и жду такси. Около мусорки. Я курил, наверное, сигареты, наверное, или что я там курил. Да, сигареты. И он говорит, Саш, ты куришь? Я говорю, типа, ну, траву. Я говорю, нет. Он говорит, слушай, типа, забери пакет травы. Он просто огромнейший пакет травы. Просто жирной травы. Вот. Он говорит, забери. Я говорю, я не курю. Он говорит, а то мне выбросить, мне сейчас вылетать, меня не впустят в аэропорт. И жирный пакет травы. Я говорю, да я не курю траву, типа... Все, то есть, это, прикиньте, ну что за... Я только что из аэропорта вышел, и какой-то... Я думаю, сейчас мне что-то этот менты за угол зайдут, и меня схватят, и все. Я говорю, я ничего не курю, он просто взял и выбросил этот пакет в мусорку. И, мне кажется, кто-нибудь за него душу бы продал, но я как бы так, извините, нет. И потом подходит уборщик и забирает этот пакет через 2 минуты. Я такой, добро пожаловать в Мехико-Сити. Все как бы нормально, я получил эту визу, собеседование было, проходило всего лишь 1 минуту, либо 2 минуты. Меня спросили паспорт, и меня спросили мой билет, ваучер, на котором прямой билет с Москвы до Канкуна. Правда ли я летел 14 часов для того, чтобы получить визу? И это, наверное, была одна из причин, по которой они просто через минуту нам дали визу, потому что, ну, как бы... Как-то неправильно отказывать людям, которые 14 часов летели только для того, чтобы получить эту визу. В итоге все, он мне сказал, типа, удачного тебе времяпрепровождения и так далее, и все. И он меня отправил в кругосветное путешествие. В итоге, после того, как мы все получили проставили нам эти визы, я посмотрел на свою визу и такой, вау, это так красиво, американская виза в паспорте. В итоге мы там все с друзьями отпраздновали в Мексике, в Мехико-Сити было классно, провели там еще неделю перед тем, как улететь в свои штаты по работе. Чтобы вы понимали, июнь я уже пропустил практически целый месяц работы. Это деньги, это время, ну, как ты же едешь туда зарабатывать деньги, грубо говоря, и каждый день ты зарабатываешь там, я зарабатывал от $200 официантом. То есть, если я профукал 3 недели, ну, посчитайте... 3 недели, 21 на 2, на 200. Ну вот вам и сколько я профукал. 4 там тысячи долларов. Да, наверное. Вот. Но при этом я хорошо провел время в Мексике, исключая один факт. Когда мы пили с другом пиво перед собеседованием, перед тем, как я получил визу, мы решили прогуляться с другом по Мехико-Сити и выпить пиво. В итоге мы пьем это пиво. К нам подходят менты в центре города. Просто обычная вот эта баночка дешевого пива с супермаркета. А я в Канкуне, я пил это пиво, курил прямо перед ментами в в Канкуне, мне никто ничего не говорил. К нам подходят два мента, заводят нас за угол и говорят, типа, идемте сюда. Вы, говорит, нарушаете закон, пиво у нас пить на улице незаконно. Нам говорят, мы сейчас вас посадим в тюрьму, либо платите деньги. И чтобы вы понимали, это полный лохотрон, и менты в Мексике, и вообще очень много людей в Мексике пытаются тебя наебать на деньги. А если ты еще по-испански не разговариваешь, все, до свидания. А если ты еще стильно хорошо одет, как европеец, до свидания. И вот они все, они поймали, значит, наживу в числе нас, меня и моего друга. В итоге нас, короче, заводят за угол и говорят, платите деньги. Я говорю, какие деньги? Я в ужасе, я думаю, что за пиздец. Мне через два дня получать гребаную визу. И я говорю, это не может быть со мной. Почему со мной это происходит? Вы сейчас попадете в тюрьму, они нам говорят. Это полный лохотрон. Я думаю, а я тогда, я не понимал. Я думаю, блядь, пиздец. В итоге, меня один из полицейских просит, они по-английски практически вообще не разговаривали, у них был какой-то ломанный английский, они говорили, you go to jail, go, you illegal drinking, вот так. Я думаю, блядь, какой нахуй illegal? Сам ты illegal. В итоге он просит меня взять мою сумку. Он говорит, вы делаете, типа, drugs и так далее, наркотики? Я говорю, нет, какие наркотики? Он берет мою сумку, типа, якобы проверить наркотики. Я говорю, да пожалуйста, проверяй. А у меня, блядь, у меня это был первый день, как в Мехико-Сити. Я, конечно же, снял жирной налички доллары. У меня было $700 в кармане. Я хотел в этот день поменять их на песо. Все знают, что такое песо. Это мексиканские деньги. Я думал, я пойду в обменник, поменяю все эти деньги, чтобы мне тут лишний раз вот так вот не ходить, не менять. Он, короче, пока я... Он меня как-то другой отвлекает, и я смотрю, что он достал эту пачку, прям пачка долларов, вот прям жирную пачку долларов, и засунул себе... И засовывает ее в карман. И я вижу это, я просто... Он на моих глазах это делает, и я не понимаю, что мне делать. Сделать факт... Сделать так, что якобы я заметил, что он это $700 у меня забрал... Или проигнорить, если я вдруг, если я скажу ему, типа, куда деньги мои положил, а меня просто скрутят, и мне пиздец. И моя виза улетела, и все мои старания, и вот деньги, которые я потратил, и я просто промолчал. Так как этот уже схватил наживу, он с меня все, что можно, высосал, они начали докапываться до моего друга. Он говорит, плати $500, говорят другу, а то ты пойдешь в тюрьму, потому что якобы я уже штраф заплатил. Хотя другой не знал, другой мне говорит, тоже плати. Я говорю, блядь, у меня денег нет. Я еще говорю, знаете, он мою сумку держит, якобы я, и он мне дает сумку, на год плати. Посмотри, типа, возьми деньги и заплати нам. И я открываю свою сумку, я смотрю, я говорю, блядь, он реально забрал все мои деньги. И я такой, и он мне, говорит, доставай деньги. Я говорю, да нет у меня денег. Я говорю, нет у меня денег. Они говорят, в смысле нет денег? Я говорю, да нет у меня денег, типа, у меня были, сейчас почему-то их нет. Я не хочу сказать, что он забрал мои деньги. Я говорю, типа, блядь, я, ну, просто я открываю сумку, она пустая, а тут там мой паспорт и так далее. И ни одного бумажки денег он мне не оставил. Я как бы, знаешь, намекаю, что, блядь, типа, ты мне деньги нахуй забрал. Какие деньги, блядь, еще? А другой мне... Талдычит, типа, деньги давай. Я говорю, нет, это пиздец, это полиция Мексики, официальная полиция Мексики. Все это проходило за углом. Я думаю, пиздец, проходит мимо чувак какой-то. Я на него смотрю глазами, я говорю, помоги, блядь, помоги. Он мимо проходит. Он понимал, что происходит, потому что в Мексике, я думаю, это просто самая стандартная ситуация. В итоге до меня этот тому объяснил на испанском, что он у меня спиздил $700, чтобы он до меня больше не докапывался. В итоге они вдвоем начали докапываться до моего друга. В итоге я говорю ему, заплати, блядь, чтобы они от нас отъебались. Мне было страшно. Вообще нужно было, наоборот, на них надавить, сказать, а поехали в тюрьму, посмотрим, типа, что вы там хотите натворить. Но мне было, ну, вы понимаете ситуацию, знаете, рисковать, как говорится, не хочется. И так было очень много денег, нерв и сил эмоций вложено. Я говорю другу, дай, блядь, уже ему там 200 баксов и все. В итоге, это, а мы, он, они подумали, что мы вообще какие-то миллионеры. И он говорит, у меня деньги в отеле. Эти идиоты, полицейские, говорят, поехали в отель. И друг, ну, нам нечего было делать больше, чтобы ехать в отель. В итоге нас заводят в эту полицейскую тачку, блядь. Мы едем до его отеля. Меня они оставляют с ними, чтобы он спустился за мной, блядь. Я думаю, не дай бог ты, сука, меня оставишь. Он поднимается в отель, спускает 500 ебаных баксов, отдает наличку. Я еще это все снимал на видео. Я снимал, как нас в машине забрали. Я рассказывал. У меня в телефоне видео остались. Я говорил, типа, вот, нас похитили. Не, нас не похитили, вот за нас просто. Мы просто думали в посольство России идти, чтобы, блядь, потом их закопать. Но потом почему-то я понял, что я этого не хочу. После того, как я визу получил, я думаю, в пизду. Не хочу с этим разбираться. Вдруг меня еще в Мексике оставят. В итоге, когда он спустил эту наличку, мы все с ними рассчитались, грубо говоря, сколько, 1200, сука, баксов, это в Мексике, это за 6 месяцев это их зарплата, они столько не получают, даже у них просто, ну, я верю в карму, как говорится, мне кажется, эти деньги уже им комом вышли. Вот, но при этом, когда он спустил эти деньги, они нам говорят, ну все, ребята, вас подвезти, говорит. Я думаю, вы что, охуели? И знаете, что они нам говорят? Это просто такой абсурд. Они говорят, а вы где, кстати, ну, типа, где в Мексике? Как вам вообще Мехико-Сити? Они спрашивают нас, блядь, после того, как нас ограбили на 1200 долларов, как вам Мексико-Сити? Я думаю, что, блядь? Я говорю, нормально. Где были? Они говорят, вот в эти места сходите. И они начали нам советовать места, куда сходить после того, как нас ограбили и говорят вас подвезти. И я думаю, это какое-то дикое место, я больше сюда никогда не вернусь. В итоге, слава богу, мы приходим к ребятам, уже от этих полицейских отвязались, и у меня такая небольшая депрессия. Потом я получаю эту визу, и я такой, все, я серьезно, мне хватило с Мехико-Сити. Но еще такая ситуация интересная произошла. За день или за два до отлета моего из Мексики в Теннесси я купил билет еще за 800 долларов, между прочим. Еще 800 долларов я потратил на билет из Мексики в Америку. Это был пиздец. В итоге, я помню, один день за день до выезда меня позвали друзья. У меня есть в Мексике несколько друзей. Меня позвали друзья на домашнюю вечеринку. В итоге мы там чуть подвыпили. Я вызвал Uber. Я жил тогда в самом центре, это была моя большая ошибка, в самом центре нельзя вообще снимать ни отель и так далее. У меня был хороший отель в центре, прямо перед площадью Мехико-Сити. Я вызываю такси, я был где-то в другой черте города, вызываю такси, еду к себе в центр после 10 вечера в свой отель на Убере. Подъезжаю, более-менее там минута до отеля осталось, и чтобы вы понимали, по ночам патрулируют полицейские машины в Мексике. И патрулируют они для того, чтобы, грубо говоря, ничего не происходило. В итоге мы едем с этим Убером в центре, в самом центре города, все пустое. Все, как будто город затих. И прямо перед нами останавливается какая-то хуйня, тачка. И там 8, блядь, человек в этой тачке. 8 человек внутри прям запаковались. Я думаю, блядь, что за хуйня? Я думаю, так. И они просто остановились перед нами на середине дороги. И мой водитель уже потеет, блядь. И я смотрю в это... Ну, я в наушниках был, я вообще... Я думаю, что мы остановились? Поднимаю голову, я вижу татуированных, блядь, мексиканцев на лице, везде вот эти капельки. И это ёбаный картель. Это вот эти головорезы, блядь, которые всем... Ну, типа, одни из, наверное. Короче, это картель, это банда. В тот момент я понял, что я, блядь, больше никогда в эту Мексику не вернусь. И я думаю, блядь, я просто начинаю синеть. Водитель просто... Я спрашиваю его что-то, он заглотнул язык. И они просто остановились посредине ночи, и все эти, сука, сколько их там, 16 глаз смотрят только на нас. Больше никого вокруг. Центр города. И я думаю, блядь. проходит. Слава богу. Вселенная все-таки меня любит и ненавидит, я думаю, потому что помимо того, что остаются такие ситуации именно со мной, это было после того, как меня ограбили как раз за день до вылета. Вот эта хуйня происходит. И проезжает мимо вот эта огромная полицейская машина, и эти ребята просто берут. Они уже были, типа, в моменте, чтобы выйти из машины и все, начать ограбление, не знаю. Приезжает полицейская машина, они просто, ну, мимо проезжают. И я говорю, кто это был? Он говорит, картель. И, типа, он такой в ужасе тоже. Я думаю, блядь. Я захожу в отель, и все. Я такой, я покупаю билет на завтра, я улетаю отсюда. В итоге я улетел из Мексики. Еще давайте я вам... Это будет во второй части, потому что, я думаю, это уже очень... такой долгий подкаст получился. Вторая часть там еще дольше, скорее всего, будет, но это очень интересно. Ситуация... Все, я покупаю билет, съебываюсь из этой Мексики, доезжаю до Техаса, и в Техасе в аэропорту у нас контроль паспортный. И я очень много раз слышал, что иногда могут на паспортном контроле в Америке тебя повернуть обратно, если ты им не понравишься. И чтобы вы понимали, в Мексике мало кто говорит по-английски. И все эти 3 недели, что я там пробыл, я как будто бы уже испанский выучил, и этот мне вот эти слова, типа «да», «нет», «спасибо», я уже как-то на автомате говорил за эти 3 недели. Я стою на контроле, и я вообще ссыкую, я даю этот паспорт, меня спрашивают, кто ты и так далее, и она спрашивает меня там что-то на английском, и я ей говорю, отвечаю «си». Она меня смотрит. Типа она спросила, один едешь на английском? Я такой, си. Она такая, что? Я такой, что? Она говорит, а ты один едешь? Я говорю, си. Потом я понимаю, что си, блядь, это не yes, это да на испанском. Я думаю, блядь, какого хуя? И я настолько заволновался, что я начал говорить на испанском языке. И я это си сказал 5 раз. И я такой... I'm so sorry, типа, я just только что, я в Мексике 3 недели прожил, и меня это си, типа, заело, а ее прям это раздражало, я думал, блядь, в итоге она меня пропускает, и все, и это было так классно, я когда я уже почувствовал запах этого американского аэропорта, вокруг одни американцы, это просто было для меня, как будто бы меня сбросили на какую-то планету ядерной бомбой, и я просто вау, и мне говорят, типа, все, давай, добро пожаловать, грубо говоря. Вот, я там попробовал первый Макдональдс. Говно, конечно, Макдональдс в аэропорту был. И начинается очень интересное путешествие, история моего становления. Я прилетаю в маленький городок в Теннесси, и я как раз про этот... полет еще интересно расскажу, с кем я там встретился и так далее. Но вот такая вот первая часть получилась. Вторая часть на следующей неделе намного интереснее. Вот как-то так, ребят. Спасибо, что послушали. Увидимся с вами через неделю. Мне есть что вам рассказать. Bye-bye.